Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, да. Ну вот Михаил Мишустин продолжает свое общение с депутатами. В частности, он призвал Аэрофлот помочь развитию внутреннего туризма и перевозить россиян внутри страны по разумным тарифам. А то сейчас дешевле за границу слетать было, чем куда-то в нашей стране.
Да, вот снова, опять же, поддерживая премьер-министра, только вопрос в том, вот эти призывы, если они вдруг не будут услышаны, тогда как? Это к вопросу как бы о механизмах воздействия. Вот, ну, предположим, там, вот мы, значит, Мишустин призывает, хорошо, мы поддерживаем, замечательно, а дальше что? А, например, скажем, тот же Аэрофлот говорит, ну, а у нас и так тарифы разумнее не бывает. Они и так разумные, и дальше приводят, ну, как это обычно бывает, так сказать, да, расчеты, которые показывают, что ну, он не может летать, вот он дешевле, вот с точки зрения коммерческой...
Ну, субсидировать,
да, это значит с точки зрения коммерческой вопрос. Состоятельности. Значит, субсидировать по-другому никак. Значит, государство должно выделять на это какие-то деньги. Или создать некую авиакомпанию специально для внутреннего туризма, который вообще будет, как бы, скажем, заниматься только этими вопросами, да, вот, но и будет находиться на государственном обеспечении. Ну, или Аэрофлот, собственно говоря. Аэрофлот для этого и когда-то и создавался в свое время, для того, чтобы обеспечить всю страну вот этим воздушными перевозками, доступными. И когда-то они были более чем доступными. В Советском Союзе цены были очень дешевые и очень доступные для всех. Правда, это была обратная была проблема. С билетами бывали проблемы, потому что это было настолько доступно, что как бы, в общем, полететь мог кто угодно, а значит, билетов не хватало. Но, тем не менее, в свое время Аэрофлот с этим справлялся, по доступным ценам развозил народ по всей стране. Вот. И никакого внутреннего туризма в условиях огромных масштабов нашей страны без действительно доступных цен на перелеты не будет. Вот. Кроме перелетов. Потому что действительно, какой смысл людей призывать куда-то там лететь, если дешевле полететь в Европу или в Турцию, или в Египет, там, или в Таиланд, или еще куда-нибудь. Вот. И как бы это будет в целом дешевле вообще. Людям обойдется, так сказать, это дешевле. Ну, как бы, ну, такие дела. Вторая штука с транспортом - это скоростные железные дороги. Надо развивать сеть скоростных железных дорог. На самом деле, это может быть альтернативой самолетам по целому ряду показателей, включая и цены. Да, потому что, как показывает опыт, по крайней мере, других стран, типа вот Китая, Японии, и в Европе тоже, все-таки цены на скоростные поезда, они в среднем ниже, чем цены на авиабилеты. Вот. И я думаю, что тоже это крайне важное направление. Да и вообще в целом дотянуть железные дороги до нас, до многих регионов, до которых они вообще не дотягиваются, это было бы вот тоже сверхзадача. Если говорить, какая там национальная идея? Национальная идея, можно еще долго думать, но вот есть простейшая вещь, есть задача, которую надо решать, да, а именно дотянуть дороги, да, железные дороги, в том числе до максимально большого количества регионов, да, обеспечить туда же, дотянуть эти дороги автомобильные, чтобы люди могли, например, скажем, на своих машинах собственных доехать в случае чего. Ну а третье, конечно, это инфраструктура, потому что приехать-то можно, а дальше что? Вот приехал ты куда-нибудь, так сказать, вот, например, прилетел ты, например, в Хабаровск, да, как бы, вот, и сел там на самолете. Вот дальше что?
Как туризм? Там нету особо,
как,
да,
сейчас? Как туризм будет реализовываться?
Да.
Да, вот у меня вот вопрос, да. Ну, вот, то есть, грубо говоря, всеми
этими
вещами...
Хотя там такая красота, там такие сопки, багульники.
Да, красота, нет, красота-то она красота. Ну как вот ты тоже вот поселился в местной гостинице и пошел с палочкой, так сказать, гулять по сопкам. То есть, грубо говоря, все эти вещи, они должны быть отработаны. Причем они должны так быть цивилизованными. Не то, что ты там приехал и тебе это, и там что-то такое там пытаешься что-нибудь получить, да. Или пытаешься там как-то со страхом где-то что-то узнать, попасть куда-нибудь. Нет. Человек, который турист, который приезжает, он должен совершенно четко знать, что есть некая инфраструктура, которая его принимает, и где ему просто надо платить деньги. И вопрос только в том, как бы, готов он их платить или не готов. Но если готов платить, то он должен понимать, что вот дальше все будет решено. Дальше будет решено там, транспорт, место пребывания, место жительства, так сказать, да, размещение, там, ну и все, что с этим связано. Вот. А в противном случае не будет никакого внутреннего туризма. Вот. А еще одна вещь, между прочим, в которую тоже, мне кажется, только государство может вкладываться, это создание вот этих вот, например, скажем, ну, у нас с теплым морем проблема, у нас только Черное море. Кстати говоря, это море, между прочим, называлось русским раньше, а не черным. А черным оно стало называться после того, как туда вторглись всякие разные вот венецианцы и все остальные. Да, они стали называть его черным, а море, которое было Эгейское, белым, вот кто не в курсе. Вот потом Эгейскому морю вернули его название, а Русскому морю, как бы Русское море так и продолжили называть Черным, потому что эти все эти генуэзцы, венецианцы основали там всякие колонии. Вот, дальше там, значит, дальше уже османское, там, турецкое, как бы, владычество, ну и все, что с этим связано. Вообще-то это море раньше назвали русским, потому что только русские по нему и ходили. Вот. В основном вдоль берега, но тем не менее, это так. Кстати, я вот об этом, у нас программа «Традиция» будет в субботу в 15:00. Я разговаривал там с историком военно-морского флота нашего, очень интересная беседа была по этому поводу. В честь вот как раз приближающегося Дня военно-морского флота, поэтому завтра, ой, не завтра, а в субботу передача «Традиция».
У вас уже, да, вы настроились уже на завтра, ну, на пятницу,
да,
сейчас.
Да, в 15:00 будет, вот послушайте, там будет интересно. И, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика», там тоже будет интересно. Подписывайтесь.
Вы давно не анонсировали, кстати.
Нет, я вообще практически не анонсировал, вот сейчас вспомнил. Вот, так о чем бишь это я? А, море-то у нас теплое одно, русское, оно же по недоразумению черное.
Азовское же еще есть, вот. Каспийское, нет?
Ну, Азовское, там вот, тяжело. Но считаем, что Азовское и Черное это одно и то же, потому что ехать в одну и ту же сторону. Вот. Mm. И это примерно то же самое. Каспийское, оно не очень теплое, и там не сильно развита эти самые инфраструктуры. Но вся остальная территория, ну, там нет теплых морей. Ну, как можно людей привлекать туда? Там надо создавать инфраструктуру в разного рода национальных парках. Там надо создавать инфраструктуру в крупных городах, там, где есть достопримечательности. Там надо в дикой природе создавать возможности людям приехать, как бы, и ею насладиться. Это такие вещи, они, ну, достаточно популярные, и развитие получили вот как раз... На Западе, там, в Европе люди же не едут в Европу отдыхать, да, вот, и я вас уверяю, из Америки тоже там мало людей ездит в Таиланд и прочее-прочее, но у них, правда, есть свое собственное море, вот, но тем не менее, вот, например, скажем, я слышал, что, например, на той же Камчатке, вот в этих диких местах на севере больше иностранных туристов, чем российских. Вот, наши все хотят, так сказать, к какому-то теплому морю съездить, да, вот, а на вот эти все вулканы, сопки и прочее, запроса нет, но его надо сформировать, это что же, это вопрос информационной работы, вопрос рекламы, потому что когда людей приучили к тому, что отдых это вот, значит, упасть на пляже, это самое, и все включено, вот, они другого и не понимают, и не знают, и им кажется, что это и есть отдых, а в реальности надо такой отдых хуже, чем работа, там я иногда вот тоже приезжаешь на юг и смотришь, там люди отдыхают из последних сил. Скажем так. То есть, так тратится на это, имеется в виду морально и физически, что просто видно, что они измучены этим отдыхом, и уже им надо, давно пора уже ехать на работу, чтобы там от него отдохнуть. То есть это тоже вопрос культуры. Вот. А так, конечно, да, вот, внутренний туризм. Это то, что нам надо развивать. Потому что при таких огромных территориях, при таких огромном количестве разного рода красот, люди ведь наши практически ничего не знают. Кстати, поэтому, в том числе, между прочим, покупаются на всякие байки про заграницу, потому что у нас огромное количество людей своей страны не знает. Этому способствует и то, между прочим, что людей все больше и больше вот высасывают как пылесосом в крупные города, они там скучиваются, живут здесь, да, и страдают тоже от всего этого. А страны-то свои огромные, они, в общем-то, и не знают. Они не понимают, как бы, и не видят, а многие, к сожалению, не любят. Это все надо прививать, с этим надо работать. Это не является фатальной ситуацией. Это является ситуацией такой рабочей. И внутренний туризм одно, и, между прочим, вот так вот даже скажу. Внутренний туризм – это одно из средств развития патриотизма в стране. Это одно из средств развития любви к собственной родине, потому что ты ее узнаешь, как бы, да, и много того, что не видел, а раньше видишь. Да? Вот. И это, между прочим, и вопрос перестройки вообще, ну, мне кажется, мышления, мировоззрения, потому что вот наблюдение за красотами природы, оно человека умиротворяет. Вот. А вот этот вот какой-то бой за место на пляже, как бы, да, а потом вот это, значит... Значит, полупьяное существование в каких-то all-inclusive отелях, оно человека не облагораживает, не возвышает. И вообще, я вот считаю, что он даже и не отдыхает. Я иногда вижу эти людей, которые как котлеты жарятся на этих пляжах, значит, в 2 часа дня, вот когда вообще там медики говорят, что это считают, что это рентген прошел вот, лишний раз, да. Я думаю, что они не отдыхают, они как бы страдают по большому. Но им кажется, что они отдыхают. Им и внушили, что вот это и есть отдых. Поэтому туризм это большое дело, несомненно.
И еще Михаил Мишустин отметил, что правительство вернет туристам по 5-15 тысяч рублей, потраченных на отдых в ряде российских регионов. На это выделено 15 миллиардов рублей.
А как это он их вернет?
Это вот тут только вот это и все, без подробностей.
Как-нибудь довернет.
Ну, приятно, да, согласись?
Ну, в принципе, как? Да, там, ну, 15 тысяч это для... Ну, например, это может быть стоимость билета.
Да.
Вот, то есть, в общем-то, почему бы и нет? Я только не очень понимаю механизм этого возврата.
Проработает. Слушайте, Михаил же Мишустин, он был раньше в налоговой. Он знает
все механизмы.
Про возвраты, да, это все, что хотите.
Я понял. Ну что ж, здорово, да, давайте. То есть, в общем, звучит все это довольно, значит, воодушевляюще. Вот вопрос в том, как это будет осуществляться. Посмотрим.
Да. Так, ну что, Сергей Александрович, это вот мы, видите, мы прям по актуальной повестке идем.
Ну да.
Еще не успел закончить Михаил Мишустин, а мы уже вон практически все обсудили.
Так мы же на радио тут работаем.
Да. Тем не менее, к другим темам, в США одобрен военный бюджет с санкциями против «Северного потока-2».
Они в военный бюджет включаются.
Да, да, это удобно. Да. Речь идет об ужесточении уже существующих санкций. Ограничительные меры касаются компаний, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов, а также услугам страхования и услугам технической модернизации. Угу. В Германии новость вызвала негативную реакцию, пишет ТАСС. И глава Восточного комитета германской экономики с фамилией Хармс заявил, что необходимо принять ответные меры. Хармс отметил, что если раньше его вот этот комитет постоянно предостерегал от жестких ответных мер, то теперь смотрит на это несколько иначе. Мы активно работаем над конкретными предложениями, вплоть даже до санкций.
Кошмар. Да.
Вот такая вот война
мы
между
напишем,
США и
Лото.
Ну,
да.
Практически.
Это самое. Но, во-первых, конечно, то, что вот, но это, правда, уже не первый раз они делают, да, то, что они вот эти санкции включают в военный бюджет, это очень показательно, ну, с символической точки зрения. То есть они считают это фактором войны. Да, по большому счету. Они считают, что это можно переводить на вот в такие, вот в такую терминологию. А дальше они могут, пожалуй, как бы, да, сказать, что они ну, готовы и военным путем противодействовать этим вещам. Вот. Вот, кстати говоря, тоже вопрос в том, насколько они могут далеко зайти. А представьте себе, например, скажем, американцы, благо у них огромное количество войск в Европе, в том числе и военно-морских сил, возьмут и попробуют блокировать строительство потока военным путем. Вот что тогда будет? Вот эта ситуация, кстати, не думайте, что это невозможно. Это вполне возможная ситуация. В нейтральных судах, то есть в нейтральных водах, я думаю, что придется подключать корабли Балтийского флота. Да? И я думаю, что здесь как бы можно будет это сделать. А что, если они, например, скажем, попробуют сделать это в водах Германии? Вот как поступит Германия? Вот это большой вопрос. Это как раз вот я думаю, что на самом деле вот этот вопрос, он достаточно интересен, да, даже с точки зрения того, что обостряются противоречия, потому что видно, что позиция американцев чем дальше становится все больше и больше беспредельной. И чем дальше, тем больше, на мой взгляд, оснований для осознания европейскими политиками необходимости такой перестройки отношений с Америкой, которая бы вывела бы Европу из такой подчиненности. Потому что надо помнить, что в Европе, и в частности в Германии, у американцев огромное количество войск. Причем эти войска там действуют достаточно свободно. И я так понимаю, что, конечно, со скандалом, но американцы могут запросто взять и блокировать, просто физически блокировать дальнейшее строительство кораблями, самолетами и так далее. Что тогда будет делать Германия? Мы даже можем представить себе, что будем делать мы. Но, опять же, мы не можем этого делать в территориальных водах Германии. А вот если в территориальных водах Германии американцы заблокируют, да, скажем, какие-нибудь суда, трубоукладчики. Что будет делать Германия? Я думаю, что это вот, тут, вот этот момент истины, да, какой-то час X для европейских политиков, для немцев, он приближается. И не надо думать, что все это связано только с Трампом. Ничего подобного. Я абсолютно уверен, что Джо Байден и его администрация не откажутся от санкций в отношении «Северного потока-2». Не откажутся. Другой вопрос, что они могут действовать хитрее. Они, например, попробуют обменять это на что-нибудь. Например, они попробуют подкупить немцев, попробуют, так сказать, это, сделать это предметом торга. Они скажут, вы отказываетесь от «Северного потока-2», ну а мы вам дальше, ну и дальше какое-то предложение следует, да? Но они не откажутся от самой идеи максимально сократить или вообще в идеале заблокировать российский экспорт газа в Европу. Вопрос только в средствах. Я думаю, что в этом смысле вот какой-то вот момент истины, час X, он приближается для европейцев. И пора уже об этом думать. И то, что вот, вот этот вот человек с фамилией Хармс, как вы говорите, он теперь говорит, что надо подумать об ответных санкциях, да давно было пора подумать. Потому что на самом деле американцы не понимают других разговоров. Они не понимают разговора, при котором вы просто ну, просите их быть дружелюбнее, просите их быть мягче, просите войти в ваше положение. Да, они этого совершенно не понимают. Они понимают только разговор с той позиции, которая может нанести им ущерб. Другого разговора они не понимают. Именно поэтому они довели дело до такой вот точки, потому что им до этого никто вообще даже не возражал. Потому что, может быть, весь этот процесс американского давления можно было бы остановить на гораздо более ранней стадии, да, Вот. Но им никто не возражал. Все подчинялись, и поэтому они делают шаг за шагом. Вы позволяете им продвинуться на один шаг, они продвигаются еще на один. Вы еще на один, они еще на два, и так далее, и так далее. Поэтому, на самом деле, я думаю, что это, конечно, вот ситуация неприятная, да, но, с другой стороны, я думаю, что эта ситуация, и в этой ситуации есть свои плюсы, потому что она заставляет, обостряя ситуацию, знаете, как в конфликтологии, есть способ развития через эволюцию, а есть способ развития через конфликт. Вот, когда эволюция невозможна, да, то через конфликт развивается. Она приближает к тому вот конфликту, который должен, мне кажется, ну, может быть, качественно изменить ситуацию в дальнейшем. Потому что иначе невозможно. Иначе знаете, что дальше будет? Я вам скажу. Если, вот они могут, например, взять, попробовать физически заблокировать. Но если они этого не сделают, например, они могут вот что сделать. Если этот поток будет достроен, они начнут вводить санкции против кого, как вы думаете? Против потребителей. Они начнут вводить санкции против тех, кто потребляет российский газ, например. Против компаний, которые торгуют российским газом, против компаний, которые владеют этими сетями, против компаний, которые продают этот газ населению. И все. Если их не остановить в какой-то момент, они дойдут до полного абсурда, они дойдут до конкретного потребителя и начнут бомбить конкретных потребителей для того, чтобы эти потребители взвыли и, значит, потребовали своего правительства что-нибудь сделать. Американцы в этом абсолютно пределов не видят. Надо понять, что они абсолютно не чувствуют. Когда они не чувствуют сопротивления, они идут дальше, дальше. Как нож в масло входит, как бы, да, и вот он идет дальше и дальше. До тех пор, пока как бы, во что-то не упрется. Вот. А упереться он здесь может, ну, во-первых, в жесткую позицию России, но, на мой взгляд, она здесь и так достаточно жесткая. Есть претензии к тому, что практически делает «Газпром». Да, мы вот эти суда там все это обсуждали. Но, в принципе, позиция однозначная. Мы хотим экспортировать свой газ в Европу, мы будем это делать и так далее. Да. Но дальше мяч на стороне европейцев, и в частности немцев. Да? Вот что они будут с этим делать. Вот. А, кстати говоря, что касается «Газпрома» и судов, вот вы знаете, я же здесь неоднократно, помните, возмущался по поводу того, что надо что-то придумывать, и давал здесь даже такие как бы кондовые рецепты. И представьте, «Газпром», возможно, это услышал. Почему? Потому что вот это судно «Академик Черский» перерегистрировано на, значит, коммунальное хозяйство «Самара». В курсе, нет? Да, они его зарегистрировали на какое-то вот коммунальное хозяйство города Самары, вот, которое, видимо, не боится санкций США.
Это очень тонкий ход, как раз то, что вы говорили.
Это именно то, что я говорил, да. Но дело в том, что додуматься до этого несложно было и раньше.
А надо было бы, да, конечно.
Потому что, вы знаете, как бы наши вот эти всякие разные бизнесмены, они настолько изворотливы бывают, когда им надо спрятать собственные деньги, что тут даже Мишустина на них не хватает. Вот. Они такие схемы придумывают, что это самое, будешь копаться, копаться, не откопаешь. И все ресурсы российского государства оказываются бессильными для того, чтобы их это самое, поймать за это за руку. А здесь такая простая ситуация, и никому не приходит в голову ничего, кроме как, давайте будем придерживаться правил игры, которые как бы вот установлены на международном рынке. А зачем? Вопрос. Вот американцы придерживаются правил этих игр? Нет, не придерживаются. Они их просто меняют под себя. Вот и все. Ну и наконец-то, вот, мне кажется, мы становимся как-то более гибкими в этом смысле. Давно уже надо было это сделать. Да, там существует целый ряд проблем, связанных, между прочим, с тем, что у нас американских санкций страшно боятся российские банки, например, да, на которые даже иногда, как я слышал, даже на рублевые операции и рублевые счета, да, накладывают, значит, отказываются с ними работать, если, например, на такого-то человека или на такую-то организацию наложены американские санкции. Но это продолжение той же самой истории. Значит, надо создавать параллельную банковскую систему, которая будет совершенно не подвластна, да, американским санкциям. Никаких других выходов нету. Попытки убедить американцев в том, что так делать нехорошо. Или вот эти призывы подождать, пока в Америке придут к власти люди, которые будут к нам лучше относиться. Это бессмысленная трата времени, сил и введение самих себя в заблуждение. Бессмысленно также. И думать, что вот, мол, на вопрос в том, что вот это вот с Путиным они не хотят разговаривать. А будет какой-нибудь другой, не Путин? Они захотят. Вранье, ложь. Они захотят разговаривать только с тех позиций, которые выгодны им. Вот представьте себе самого либерального либерала из тех, которых вы знаете, на посту президента России. Знаете, что будет с «Северным потоком-2»? Его закроют. А потом, возможно, закроют и «Северный поток-1». А потом вообще все пообрубают и скажут, ну, так извините, мы же с вами за дело демократии. Не надо здесь никаких иллюзий. Не стройте иллюзии, да? На самом деле, это они еще вынуждены как бы с Путиным считаться. Вот. А с другим бы, который был бы послабее, они просто бы поставили бы ультиматум, и все. И все дела. А если на этого человека, который послабее, еще есть компромат, ну так вообще будут водить его за нос, так сказать. Если, например, у него дочка учится в США, да, скажем, как у некоторых наших оппозиционных блогеров. Вообще возьмут его, будет как за веревочку. В ноздрю кольцо вставят и будет водить как быка на веревочке. Вот и все.
Сергей Александрович, ну что, нам сейчас нужно сделать небольшую паузу. И, кстати, Михаил Мишустин объяснил, как будет действовать вот этот вот возврат денег. Сейчас мы после новостей обсудим.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Так, вот эти вот деньги, которые возвращаются, да, если человек, россиянин, путешествует по России. Кэшбэк при поездках по России. Чтобы получить его, нужно ехать в один из названных Ростуризмом регионов между 15 августа и 20 декабря. На карту вернут от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Оплатить поездку надо картой МИР, кэшбэк придет на нее. Тур должен длиться не менее 5 дней. Какие регионы в центре страны? Это Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области. На северо-западе Архангельская, Вологодская, Карелия, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская. На юге и на Кавказе Астраханская, Волгоградская, Кабардино-Болгария и Ростовская область. Ну и так далее, и так далее. И на поездке с 1 октября до 20 декабря это Алтайский край, Горный Алтай, ну, то есть такие более северные районы.
Ну что, неплохо, более восточный.
Более восточный, я имею в виду, более, где ну, можно да, да. отдохнуть.
Ну а что, я считаю, что неплохо. Действительно, это, в общем, такая мера стимулирует. Тем более, что, например, скажем, если брать вот эту центральную Россию, то здесь даже и 5 тысяч тоже будет не вредно. Потому что это тоже, это может быть билет на поезд, например, запросто стоит примерно столько. А, ну, может, на семью. А может даже и дешевле, да. Угу. Вот, поэтому как бы тоже не повредит. Вот, поэтому, ну что, здорово. Что я могу сказать?
И поехали дальше. Сергей Александрович, британцы опубликовали расследование по вмешательству нас, ну не нас с вами, а в целом. Нас,
ну и нас тоже, да, мы же тоже тут все,
в разные
все вмешиваемся.
Дела. Да. Если коротко, то вот был у них шотландский референдум.
Мы вмешались.
Он неправильный, поэтому мы вмешались.
Я понял.
А вот референдум по Брекзиту, он в принципе пошел на пользу
правильно.
Нынешнему правительству, и мы не вмешивались.
Не вмешивались.
Вот.
Хорошо.
Да. Итак...
А доказательства есть какие-нибудь?
Нет, нет, нет.
Короче,
да.
Короче, если все, что соответствует, если что-то случилось из того, что соответствует официальной линии английского правительства, тут все хорошо и спокойно. А если что-то вот вдруг не соответствует, то причина одна – это вмешательство российских хакеров. Я так понимаю. Принцип такой простой.
Да. И еще очень важный момент. Раньше, как я понимаю, такого вот прямо открытого указания не было. Очень большой кусок этого доклада посвящен, можно сказать, российской колонии Великобритании, так называемому Лондонграду. То есть это наши соотечественники, которые...
Они вмешивались, что ли?
Поселили. Нет, подождите, вот они там сидят. И оценка степени влияния вот этих вот людей на британскую политику. Также там есть дело Скрипалей, дело Литвиненко и так далее. Что касается вот этого вот Лондонграда, объясняет, что очень глубоко пустили корни наши соотечественники, закачали уйму денег.
Негодяи.
Например, в медийные проекты. Ну, вы знаете, у нас, например, банкир Александр Лебедев, ему принадлежит газета «Индепендент», по-моему. Она раньше сколько-то стоила, а теперь ее просто бесплатно раздают на входе в метро. Благотворительные проекты. Очень много денег инвестируется в пиар-компании. Ну, в такие компании, которые потом... Не в компании, а в компании. Mm-hmm. Скупают недвижимость наши соотечественники.
Ужас.
Но это плохо, потому что это же наши деньги выкачивают туда.
Ну да.
Вот. И авторы доклада отмечают, что, конечно, с этим пора завязывать. Вот. А для этого службам разведки и службам безопасности нужны новые широкие полномочия, ага. которые помогут защитить демократию.
И бюджеты, видимо.
Ну и бюджеты. Потому что у русских, кроме армии, спецслужб и полезных ископаемых, в принципе, больше ничего нет.
И я скажу, а больше ничего и не надо.
Ну, нету сильного бренда страны. Вот.
Хочешь сказать, а у вас, можно подумать, есть.
Ну, вот. И, короче говоря, вот это интересный момент. Мне кажется, что нашим соотечественникам за рубежом, которые там живут, наверное, можно немножечко напрячься. Потому что они туда вкладывали и окапывались, там гнезда вили. А тут на них теперь смотрят, как на врагов.
Насчет бренда. Просто я сначала с брендом.
Да.
К нашим соотечественникам сейчас
дело.
Пнем обязательно. Это самое. Значит, сначала по поводу бренда. Ну вот так, если честно, у Великобритании бренд остатка умирающей империи. Ну, если честно.
А ну, у них есть бренд «Сильное образование» британское. Может, он не соответствует действительности, но отдать ребенка в британскую школу, ну, это обычное дело.
Это вещь, действующая для очень ограниченного количества людей в этом мире.
Ну,
очень
небольшого.
Есть средства, а если брать такой вот бренд, вот, который есть в массовом сознании, так сказать, «Землян», «Земляне 2005», фильм есть такой.
Надо посмотреть.
Так вот, ну, на Великобритании это умирающий остаток большой некогда колониальной империи. Нынешний бренд России — это страна, которая смогла из очень сложного положения, да, вновь занять место достаточно сильного игрока на мировой арене. Я не буду говорить, что восстановившегося и там стремительно развивающегося, но страны, которая, на которую уже поставили крест, а она вдруг опять достигает каких-то успехов, не просто, не однозначно, но тем не менее. И снова с ней вынуждены считаться все. Мне кажется, это два довольно разных бренда. По большому счету, Великобритания на сегодня, бренд Великобритании — это музей под открытым небом. Ну и Лондон есть отдельно. Почему этот Лондонград образовался? Есть Лондон, да, куда съезжаются, так сказать, жить люди с деньгами из разных уголков мира. Но это бренд для очень небольшого количества людей с очень большими деньгами. Вот. Очень богатых людей, которых вообще, ну, в этом мире не так много. Да? Это первое, да, насчет брендов. Так что мериться брендами, мне кажется, англичане себя как-то немножко переоценивают. Потому что весь их бренд находится в прошлом. Все величие Великобритании находится в прошлом. В прошлом. У нас тоже есть с этим проблемы, но на самом деле Россия до сих пор остается одной из мощнейших стран в мире. Так, вопрос о том, что у России есть всего лишь спецслужбы, армия и полезные ископаемые. Я вас умоляю, так это именно то, что и нужно для того, чтобы с тобой считались в этом мире. Вот. Знаете, бренд образования. А скажите, в геополитике это как-то влияет? Мне кажется, очень опосредованно. Влияет, но очень опосредованно. А вот спецслужбы, армия и с полезной ископаемой влияет. Влияет и еще как, да? И это все прекрасно понимают. Это первое по поводу мерения брендами, да? Второе по поводу Лондонграда. Ну вот честное слово, вообще мне кажется, что то ли англичане сами себя обманывают, вот, то ли здесь вот прям какой-то вот есть misunderstanding, да, так сказать, какой-то.
Недопонимание.
Да, недопонимание, да. Потому что, если честно, все, что я знаю о наших сидельцах в Лондоне, это то, что подавляющее большинство из них настроены, в общем-то, антироссийские.
Даже некоторые там, я не знаю, дети министров.
Вот, ну и что?
Бывших, условно говоря, министров.
А посмотрите, например, вот весь актив современной, так сказать, вот наиболее русофобски настроенной, значит, нашей интеллигенции, интеллектуального класса. Вы там с удивлением обнаружите потомков больших советских партийных и партийных начальников.
Да, сейчас все либералы, все. Дедушка был генерал КГБ, а либерал тут
вот
топит против.
Это, поэтому это совершенно ничего не значит, там, сын министра. Ну и что? Как бы, да, это люди, немножко сошедшие с ума, как бы, на какой-то другой жизни, вот, и, в общем, откровенно ненавидящие свою страну. Поэтому, что касается людей, проживающих там постоянно из России, если честно, я вот не знаю, может, я что-то не понимаю, но, на мой взгляд, в основном это люди, как раз к России-то относящиеся, ну, мягко говоря, прохладно, скептически, а иногда откровенно враждебно. Поэтому то, что вот всю эту нашу диаспору англичане записали в агенты Кремля, ну, это просто по факту не соответствует действительности. Мне кажется, многие из них там, наоборот, работают против Кремля, в том числе вывозя из России огромные деньги, да, и в том числе, так сказать, да, вкладывая их совсем не в российский бизнес, и вовсе не с целью как-то помогать России на внешнем контуре. Я не исключаю, что там есть и такие люди, я не исключаю, что там, так сказать, могут быть люди, которые действительно готовы этими деньгами работать на интересы России, но я вас уверяю, их абсолютное меньшинство. Если, например, взять всю эту вот лондонскую, так сказать, диаспору, условно-русскую, да, и на процентах посмотреть, ну, если таких людей процентов 10 наберется, я буду очень сильно даже вот удивлен, ну, и обрадован в том числе, да, но основная масса людей, которые переехали в Лондон на ПМЖ, это люди вообще никаких особых симпатий к России современной, да и к России прошлого, да и к России будущего не испытывающие. Они поэтому и уехали туда, потому что не хотят здесь ни жить, ни работать, ничего, так сказать, да. Они поэтому и выводят туда деньги, потому что не хотят, чтобы эти деньги были здесь. Вот и все. Поэтому, когда вот такое якобы расследование проводят английские спецслужбы, они или сами себе врут, или они что-то недопонимают, или это какая-то тоже хитрая такая разводилова для того, чтобы вот этих же самых наших лондонских русских заставить работать на английскую действительность. Вот такие дела. Я не знаю, действительно, потому что что-то вот это мне вот как бы вот не очень в это верится. Я согласен, наверное, есть какие-то отдельные случаи. Наверное, есть какие-то люди из этих, так сказать, из этой вот диаспоры. Но особенно те, кто, например, туда приезжает, уезжает, приезжает, кто живет в основном все-таки здесь и работает здесь, но туда выезжает.
На выходные, там, да.
Но из тех, кто там живет на ПМЖ, из тех, кто переселился туда со шмотками, так сказать, детьми, этими самыми любовницами и всем остальным, там нету патриотов России каких-то особенных таких. Мне кажется, или если есть, то их очень немного. Иначе бы они просто не уехали туда. Им там делать нечего. Вот, собственно, и все. Поэтому мне еще понятно, это вот как бы ну, результат какой-то манипуляции, или действительно они сами себя убедили в том, чего нет на самом деле. Или это вот из этих бедных уже этих людей делают пугалку уже для английской действительности. И здесь им можно посочувствовать. Они отсюда уехали, потому что считают, что здесь, так сказать, полный совок, так сказать, быдло и все остальное. А там вдруг их берут в оборот туда, куда они сбежали, как в рай, их берут в оборот и объявляют врагами, значит, этой самой английского государства. Вот уж не повезло ребятам. Это означает, что, вы знаете, так сказать, предателю, а ему везде будет плохо. Вот так вот.
Тяжело, конечно, жить предателем. Просто тут интересный момент, как этот доклад характеризует Великобританию и кто автор этого доклада. Вы сейчас, наверное, удивитесь, кто автор этого доклада. Сделаем небольшую паузу.
Вести FM.
Во-первых, это Билл Браудер. Вы
тот
знаете,
самый.
Тот самый, да. Угу. Потом Энн Эпплбаум, она автор книги про ГУЛАГ, в котором объясняется, что вся Россия — это ГУЛАГ, по большому счету, там нечего. Вот. И Кристофер Стил. Я думаю, тоже вы, может, что-то припоминаете. Это товарищ, который готовил для Хиллари Клинтон досье на Трампа, но это какой-то мошенник, который рассказывал,
что... С которым дело Скрипалей было связано.
Нет, с которым Трамп с проститутками в номере гостиницы «Ритц-Карлтон» в Москве развлекался на той же кровати, где когда-то спала чита Обамы. И вот вокруг этого был построен доклад.
И на этой же кровати, возможно, так сказать, когда-то при Сталине, значит, кровавые тройки судили... Вот. Этих самых, репрессировали людей.
Ну, в общем, вы понимаете,
и
да?
И до них там на ней же сидел, или, может, даже лежал Иван Грозный.
Поэтому
с опричниками.
Это мастера,
да.
На самом деле, большие мастера доклады
пера,
делать.
Художественное, да. Слово, да.
И поэтому даже газета «Таймс», уважаемая.
Охренела.
Можно сказать и так. Она говорит, что в связи с этим докладом возникает чувство какого-то неудавшегося номера. И он не произведет должного впечатления. А главная причина — мы слишком много от него ждали. Это можно было почувствовать в минувшие выходные, пишет «Таймс», когда авторы спекулятивных материалов в прессе внушали нам, что скоро мы точно узнаем о действиях русских все и во всех областях.
Ну да. Ну, насчет Браудера. Браудер — человек, который был связан с делом Магнитского.
Да.
Да, и, в общем, такой как бы...
мошенник.
Человек, имеющий репутацию международного мошенника и спекулянта, и авантюриста, но при этом, видимо, еще работающего на спецслужбы, в частности, на английскую. Да, и в свое время, когда как раз все это дело Магнитского там завелось, оно завелось именно вокруг Браудера и его вот этого фаундейшена, так сказать, который непонятно чем здесь занимался, в итоге наносил ущерб совершенно очевидный российскому государству, но пытался это все, пытался все представить как чуть ли там не борьба за демократию и так далее, да. Эпельбаум тоже известный персонаж, вот известная личность, вот, которая, да, действительно, в России, в принципе, ничего хорошего никогда не было, нет и никогда не будет. И само по себе существование России, как бы, это вот большая, так сказать, историческая проблема. Но я понимаю, да, особенно для Британской империи, вот, которая действительно развалилась, в том числе в результате процессов деколонизации, которая стимулировала Советский Союз, вот, вместе с США, правда, да, вот, потому что и Рузвельт, и Трумэн, и дальнейшие президенты Америки, они так втихую поддерживали всю эту деколонизацию, потому что, на самом деле, они не были заинтересованы в сохранении Британской империи. Поэтому такие же претензии могло бы, можно выставить, так сказать, и к другим людям. Вот, но вот про этого Стила я не знаю, ну да, но это вопрос, значит, Трампа проститутки в Ритц-Карлтон. А что такое Ритц-Карлтон? Его тогда не было, мне кажется, когда Трамп сюда приезжал.
Ну, был, видимо, уже.
Ритц-Карлтон? Мне,
да,
кажется, он вот недавно построен на месте гостиницы «Националь».
Но он приезжал тоже недавно.
Недавно, да?
Да?
Ну, понятно.
Просто он тогда не был президентом, и к
просто
нему не
присматривались. Просто если он приезжал недавно, я как бы сомневаюсь в том, что вообще он с кем-то все еще резвится.
Не
ну,
знаю.
Ладно, хорошо, проехали. Вот, действительно, в конце концов, американская медицина может, наверное, делать чудеса. Хотя вот с коронавирусом они не справились.
Но это для богатых вот. Медицина, а то для всех.
А, то для всех, я,
да,
понял.
Для всех она не справилась, а для богатых там все нормально.
Справилась со всем, чем с поставленной задачей справилась. Ну, понятно, то есть люди-то, в общем, сомнительные. Но интересно то, что вы говорите, «Таймс», вот это самое, как бы даже, так сказать, удивляются, да? Как это я сказал другое слово, но вот удивляется, если перевести на такой язык более нормальный. Но
парламентский.
Интересно не это. Интересно то, что «Таймс» чего-то ждала от этих людей.
А потому что были сливы какие-то, все рассказывали, вот вы сейчас, прямо там.
Нет.
Же нагнетали, там был пиар вокруг этого.
Я к чему, Сергей? Я к тому, что все эти три персонажа, имеют крайне сомнительную и очень ангажированную репутацию. Они, в принципе, не могут выступать объективными экспертами по России и по тому, что представляет из себя Россия внутри и какая политика ее снаружи. И поэтому то, что английское общество или там, видимо, даже как бы, какие-то государственные структуры ждали от этих людей какого-то объективного доклада, а получили фактически пропагандистскую, так сказать, такую агитку,
да.
Но это странно. Странно, что они ждали от них. Я считаю, что в этом есть одна из проблем восприятия, между прочим, России на Западе. Там, наверное, какие-то люди имеют объективную информацию, но там огромное количество ситуаций, при которых люди получают заранее необъективную информацию. А почему? Потому что они задают так эти рамки. Когда вы обращаетесь, например, скажем, да, к подобным, так сказать, авантюристам и мошенникам, заранее негативно настроенным в отношении России, обращаетесь к ним за тем, чтобы получить знания об этой стране, но вы сразу ставите себя в ситуацию, когда объективного знания вы, скорее всего, не получите. Точно так же, как здесь, вот, например, в Москве, я много раз об этом говорил, всякие разные западные посольства, они общаются только с теми, с кем им удобно общаться. То есть они вот выдергивают самых таких оголтелых оппозиционеров, там, русофобов или людей, иногда даже просто вот, ну, как бы сошедших с ума слегка на этой теме. С них снимают информацию и потом на этом строят свое знание о России. Понятно, что у них есть другие источники знания, вот, но тем не менее. Да? Но, то есть вот эта кривизна восприятия, она в том числе запрограммирована заранее кривизной постановки задачи, кривизной подбора кадров. То есть сама по себе рамка, формат технологический для сбора этой информации, как бы анализа ее, он заранее неадекватен. Поэтому такие штуки, они как бы могут быть востребованы только в рамках действительно вот реальной пропагандистской кампании, когда надо из России сделать монстра, ну или из любой другой страны, сейчас из Китая делают монстра, в первую очередь в Америке, да, вот, сделать монстра, вот, ну и тогда вот зовут таких людей. Поэтому объективности здесь ждать нельзя. Но интересно то, что подобные доклады все равно востребованы. Ну, Times написал как бы, да, с удивлением, но я вас уверяю, доклад будет востребован. Он разойдется, несомненно, да, его, несомненно, будут использовать, и, конечно, многое из того, что там написано, да, потом вот будет поддерживать всякие разные highly likely версии, или новая там какая-то есть формула, кстати, highly likely уже устарела, там что-то такое.
Я, честно говоря, забыл, но там было что-то более наверняка звучащее.
Да, что-то такое, так сказать, да, что-то такое более наверняка, вот это из последнего, да. Я вас уверяю, что эти куски этого доклада разойдутся, и их будут обязательно использовать, и они обязательно, так сказать, свою роль какую-то в этой пропагандистской, там, антироссийской кампании сыграют. Но тут для тех, кто считается объективными исследователями, здесь совершенно очевидно. Но, как бы, во-первых, низкий уровень экспертной оценки, а во-вторых, ну, явная ангажированность и предвзятость этих людей. Можно ли таким людям доверять вообще писать какие-то доклады? Ну, большой вопрос. И чего вы от них ждали? Да? Вы с таким же успехом, я не знаю, там, не знаю, можно было бы с таким же успехом доклад по Советскому Союзу заказать, например, скажем, этому ведомству Йозефа Геббельса и ждать от него, как бы, это самое, какого-нибудь объективного результата. Ну, вот так вот.
И напоследок спецпосланник Трампа по контролю над вооружениями маршал Биллингсли призвал Москву не разрабатывать ракеты с ядерным двигателем по экологическим теперь соображениям. Он говорит, во время полета у этой ракеты вредный выброс идет. И, ну и наши вот коллеги удивляются, может быть, ядерный арсенал США сконструирован так, чтобы после себя зеленую лужайку оставлять, наоборот, чтобы еще лучше росли цветы.
А у американской ракеты полезный выброс. Почему? Да. Объясняю, потому что это демократическая ракета, сделанная демократическими учеными, демократическими военными в демократической стране. Поэтому, когда она летит, вот за ней выхлоп, а прям вот, как вы прям сказали, вот за этим выхлопом прям распускаются цветы, лужайки, появляются НКО, разные некоммерческие организации, гражданское общество лучше растет, как бы лучше развивается, когда вот на нее, так сказать, оседает, да, вот выхлоп от американской ракеты. Это совсем другое дело. Вы что? Нашли с чем сравнивать? Это страшная, так сказать, российская ракета, она же советская, она же, так сказать, царская, на которой еще Иван Грозный летал, как бы. Он вот все это же оттуда и все идет. А другое дело совсем. Например, какая-нибудь американская ядерная ракета. Ведь даже когда атомная бомба на Хиросиму и Нагасаки была сброшена, ну да, люди погибли, там 300 тысяч человек, но они же за что погибли? За демократию. Поэтому, как бы, ну, они должны быть счастливы на том свете, что американская бомба сожгла их в это самое в мгновение ока. Причем тех, кто сгорел, они еще им посчастливилось сгореть. А многие мучились, в страшных мучениях умирали. Они же должны счастливы быть, они должны американцам платить еще это самое, доплачивать им, да? Американским военным за то, что они их убили ради демократии. Вот это к вопросу о том, о чем я, так сказать, вот некоторое время назад говорил по поводу Северного потока. Эти люди границ не знают. У них нет предела. Я вас уверяю, если вы даете слабину и отступаете на шаг, да, они начинают наступать вам на горло. В конечном итоге их цель, на самом деле, полностью устранить какую-либо конкуренцию на этом куске земли. Полностью. чтобы этим куском земли под названием Россия там, или Китай, или что-то, можно было только пользоваться и больше ничего. Это надо помнить всегда, когда мы имеем дело с этими людьми.
Сергей Александрович, на этом у нас все. Спасибо большое. Хорошего вам отпуска.
И вам спасибо.
Да, до свидания.
Железная логика.